забываем, почему так происходит. То есть существуют причины, которые были в прошлом, причины, которые касаются прошлых жизней и отдаленного, вот, наиболее как бы отдаленного прошлого, да, а есть непосредственного такого близкого прошлого, как рождение человека. Говорится, что когда человек пребывает в утробе, то он помнит 100 своих предыдущих рождений. И в этот момент его переполняет величайшая скорбь. Это описано в третьей песне Шримад-Бхагаватам. Скорбь за то, что он осознает, что делал, как он жил, что ощущал, как воспринимал. И он реально молится в утробе Богу. Это описывается. То есть третья песня, третья часть. Вы можете посмотреть туда, почитать. Если у вас нет Шримад-Бхагаватам, я могу выслать в электронном формате, вы почитаете. Так вот, это состояние определенного стресса. Это шок определенный. И когда ребенок рождается, он переходит из разных состояний. То есть из одного состояния в другое. То есть из состояния водного существа в сухопутное. Потому что у него раскрываются легкие, он вдыхает воздух, и это достаточно болезненная процедура. И при этом он очень беспомощный, он начинает ощущать вес своего тела, несмотря на атрофированные, слабые, слаборазвитые мышцы, скажем. Не атрофированные, а вот именно слаборазвитые мышцы. И с этого момента он реально ощущает себя в конкретном мешке из плоти и крови. Вот. Но когда он рождается, ему предстоит выйти из утробы. И это очень тяжело для него, на самом деле, преодолеть. Почему? Потому что это давление, которое создается при родах самой матерью, там проход не такой уж и легкий выход. Вот. Но в конце концов, когда он рождается, это большой стресс. Он, как правило, все дети испытывают негативную эмоцию, они плачут. Одна из причин, потому что они знают, что их ждет. Вот. И они знают, что им предстоит пройти кое-какие тяжелые испытания, связанные с тем, что они сделали в прошлых рождениях. Многие описывают из тех, ну, есть люди, которые, не многие, скажем так, а из тех, кто помнит свою прошлую жизнь. Некоторые из них, достаточно немалое количество, описывают, как они воспринимали жизнь в утробе. И некоторые из них говорят о том, что они знают о том, что им дают знание о том, что их будет ждать в этом рождении, вот когда они родятся. И для них это тяжело, на самом деле, потому что знать свое будущее, это означает знать то, что с тобой случится однозначно, это очень тяжело. Ну как, на 90%, 99% это так. Все зависит от того, насколько живое существо ведомо силами природы и гунами материальной природы. То есть именно обстоятельствами. Не за счет силы воли, а за счет силы обстоятельств, которые давлеют над свободой выбора. И чем сильнее давляет сила обстоятельств над свободой выбора, тем больше процент того, что произойдет, то, что должно произойти. Чем выше воля, и чем человек склонен более к обучению и к альтернативному выбору, связанному с выходом за пределы гун материальной природы, тем выше процент того, что то, что с ним должно случиться, не случится. Вот. Поэтому зависит от того, кому мы подчиняемся. Если мы подчиняемся воле обстоятельств, подчиняемся своему уму, который подчиняется чувствам, значит, мы получим все то, что нам надлежит получить с прошлых рождений, за прошлые деяния. Как хорошие, так и плохие. Если мы поддаемся воле свыше и выполняем волю свыше, то тогда очень многие вещи обойдут нас стороной. Настолько, насколько мы предаемся воле свыше.
то же самое.
То есть?
Ну, вот то, что воля обстоятельств, это тоже же получается воля свыше.
Это верно, что это воля свыше, но это кармическая воля свыше. А есть духовная воля свыше. То есть есть у Бога две воли. Одна выражается в форме времени и закона справедливости, а вторая в форме духовных наставлений, которые позволяют преодолеть и время, и закон причинно-следственных действий, связанных с материальным миром. Который... Так вот, первый, какие-то мои ответы, они совпадут с ответами, потому что я уловил, что такие же ответы. Вот. Первый ответ, почему мы забываем, это для того, чтобы адаптироваться к новому окружению, к новому социуму. Потому что если мы не будем принимать мир таким, каков он есть, он нас отвергнет, нас просто выкинут. Мы еще не наберем силы, нас уже просто в помойку распишут. Потому что если мы протестовать будем, опираясь на какой-то опыт с прошлой жизни, то, будучи слабыми, нас задавят. И поэтому, естественно, если мы видим вот эту тенденцию детей буквально впитывать на лету, их хватать все эмоции, все поведение и отражать поведение взрослых снаружи, то, что они наблюдают, это называется, что они готовы подыгрывать, подплясывать, там, поддакивать и так далее, лишь бы вписаться. Это называется защитная реакция.
То есть это они таким образом принимают мир такой, как он есть.
Совершенно верно. Это защитная реакция. Mm-hmm. Почему? Потому что если они не согласятся, их будут бить, калашматить, спишут, там, убьют. Я не знаю, в разных культурах по-разному поступали. Вот. И поэтому это для них, для того, чтобы выжить, нужно создать механизм. Этот механизм уже создается Богом за счет уничтожения памяти. Он не уничтожает абсолютно всю память. Он оставляет все в подсознании. Поэтому из подсознания есть такое понятие на санскрите, как абхинивеша. То есть это фобии и мании, которые идут фоном, которые мы не осознаем, но они давлеют. А мы их не можем понять, но тяготение у нас создается к тому или иному действию или к страху. То есть от чего-то отходить, к чему-то привязываться. Но мы и осознавать этого не можем. Как мы и видим, что дети не могут отвечать за свои поступки. А от них это по ведам даже не требуется. Там до 5 лет, пока вот этот вот процесс полностью... До 5-7 лет, все зависит от того, какой это социум. В ведическом обществе дети находились в более нормальных обстоятельствах для воспитания, и поэтому там с 5 лет уже в гурукулу забирали. А здесь с 7 лет. Потому что какая-то некая форма отсталости существует, кали-юга и так далее. Поэтому иногда кто-то успевает что-то сделать, в 6 лет пойти, может быть, с 5 читать, учиться и так далее. Есть ли такое? Но в целом это вот этот вот промежуток 5-7 лет, в котором человек, он должен как бы начинать думать и должен получить те минимумы в плане ценностей и культуры, который должен приводить к этих детей к осознанию своих действий. То есть действовать все-таки или не действовать. Не быть машиной, а что-то принимать, какие-то решения. Но все равно, до тех пор, покуда они находятся под руководством родителей, они будут отвечать только за свои решения, но не за то, что настаивают делать родители. Если родители говорят, делай так, иди туда, я что, и так далее, дети не отвечают за это. Они не могут противиться. У них нет ни знаний, ни сил. Вот. Но когда они действуют вне родительской опеки, гуляют, там чем-то занимаются, вот они за это будут отвечать где-то с того момента, как вот 5-7 лет, за свои решения. Вот. И для того, чтобы вписаться, нужно что-то стереть. вот это понятие вписаться, это означает вместить в себя тот мир, в котором ты родился. Вместить. Но, как говорится в одной из аналогий, если ты с наполненной чашкой, ты в нее не нальешь ничего. Поэтому нужно освободить чашку и тогда уже наливать. Значит, вместить мир означает опустошить чашку. Опустошить чашку — это означает лишить памяти. Поэтому первая вот эта вот задача — это вписаться, чтобы выжить хотя бы. Вписаться, чтобы выжить. За счет этого и происходят вот эти понятия яблоко от яблони и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что у детей есть что-то свое, всегда есть что-то свое. Так вот, это есть то, что из подсознания, из прошлого опыта, из прошлой жизни они переносят. Отвечать они за это не могут, они не понимают, почему это происходит, но это давляет. Оно вылазит каким-то образом при благоприятных обстоятельствах, это вылазит. И все должны понимать, что если у детей вылазит что-то неблагоприятное, значит, для этого созрели обстоятельства. Без обстоятельств ничего ни хорошего, ни плохого не появится. Значит, для этого должны быть обстоятельства. Значит, если мы не позволим, не создадим обстоятельства, даже если есть что-то дурное, оно не проявится. Оно будет всегда в зачаточном или в таком закрытом состоянии. Нужно смотреть, что за обстоятельства позволяют проявляться в них дурному, если нас это не устраивает. Вот. Итак, первое, это вот, причина, это означает адаптация к социуму. Нужно определенным образом. Второе, это то, что касается тяжелых впечатлений, которые обязательным образом существуют в каждой жизни. Одно дело – это оскорбление, это потери, смерти, болезни, какие-то извращения, ужасные вещи, с которыми сталкиваются живые существа, особенно которые рождаются в Кали-Югу. Если кто-то родился в Кали-Югу, значит, у него есть на то причина. Есть духовная причина, есть материальная причина, но если мы говорим о материалистах, то это, прежде всего, материальные причины, которые называются душкрити, то есть дурная деятельность. Просто так в Кали-Югу хороший человек не родится. Поэтому дурная деятельность какая-то, если возникла, значит, это причина, чтобы родиться в дурную эпоху, в дурной стране, в дурной семье, у дурных родителей, с дурной культурой или без культуры им вообще. Вот. Поэтому вот эти вот моменты, они связаны с тем, что, то есть, потеря вот этих вот забвений, вот этой всей дурной прошлой жизни, а в прошлой жизни мы могли тяжело болеть, нас могли тяжело лечить, мы могли получать увечья, нас могли убивать, издеваться, мы могли переживать чью-то смерть или свою смерть, медленную, возможно, мучительную, одиночество, обиды. Это все то, что на самом деле, вот возникает вопрос, почему Бог убрал память? Извините, но Бог исполняет желания всех живых существ. Понимаете, что это значит? Это означает, что мы захотели лишиться памяти, и Он убрал эту память.
Есть примеры того, как кто-то очень хотел помнить случай жизни, что не закончил это, и они помнят и делают это.
Совершенно верно. Есть такое. То есть, другими словами, многие люди, вот знаете, есть один такая тенденция, не то что люди выражают свою мысль именно прямым методом, то есть они говорят, я не хочу помнить об этом, или иногда они говорят, я хочу забыть, вот такие фразы, это уже модулирование, то есть вот он о чем-то хочет, да, забыть, но он может смодулировать это через какую-то фразу, запустить семя. Так вот, речь — это как семя, выраженное семя желания, то есть вот это все. И вот он запустил, а в результате оно должно произрасти. Ну, должно быть обстоятельство для этого. Ну, вот следующая жизнь — хорошее обстоятельство для этого. И как бы этот процесс освобождения, вот это забвение, это процесс освобождения, важно понять это. Подобно тому, как живое существо, когда достигает освобождения из материального мира и входит в мир духовный, навсегда уходит в духовный мир, а оно навсегда забывает о материальном существовании своем. Почему? Потому что, а зачем дурные вещи в духовном мире, в котором не должно быть ничего, что могло бы потревожить или печалить живое существо? Этот мир специально, духовный мир, создан для того, чтобы живое существо находилось в абсолютном блаженстве. Зачем отождествление все эти помнить? Зачем помнить, как мы были собаками, кошками, как нас запинывали дурные дети в подъезде, как издевались, как вешали, давили котятами и так далее, как убивали на бойнях? Это же происходит снова и снова. Люди, которые, вот особенно низшие планетные системы, низшие райские и также подземные планеты, там животных используют на всю катушку. То есть просто идет эксплуатация, это как бы, ну они понимают, у них низкий уровень развития, и это как вещь, понимаете, это как деликатес, это как многое другое. И это шкуры, это одежда, это пища, это все. И поэтому это просто используют. А кому это надо помнить? Вот это все. Зачем все это? Поэтому в этом отношении живое существо, оно всегда старается освободиться, даже при жизни, вот в этой жизни, от чего-то дурного, того, что приходило к этому живому существу, даже в этой жизни, до смерти, много-много раз, правильно? Какие-то вещи так тревожат, так колят, так беспокоят, что могут привести к заболеваниям. И в результате человек думает, чем меньше я об этом думаю, особенно если он психолог, или особенно если он знает, что умом можно манипулировать, и та сама идея такая, если возникнет у него. Однажды я познакомился с этой идеей, она меня удивила. Я никогда не думал, что умом можно манипулировать. Но я понимал, что телом можно манипулировать. Специально, например, тренировать его. Но чтобы умом манипулировать, это для меня было очень удивительно. Мне было где-то 19 лет, я узнал об этом. Я был очень потрясен. И хотя какие-то намеки на идею управления умом, они приходили и раньше, даже в детстве, но я не отдавал этому внимания, не уделял внимания, не обдумывал эти идеи. А тут, когда речь пошла о системном управлении, именно организованном управлении мышления, я подумал, о, это же целое искусство, это же целое направление деятельности. То есть как йога своего рода, когда ты управляешь своим сознанием. О чем думать, о чем не думать. Но что такое не думать? Это означает предать забвению. Так вот, вот в таких вот идеях предать забвению мы модулируем свое желание забыть. Это не выражается словами «я хочу забыть». Это выражается просто выбором. Просто выбором. Я хочу думать о другом.
Намерением.
Да, просто намерением. Я хочу думать вот об этом. Автоматически, значит, о другом я не хочу думать. Ну, вот так оно и выходит. То есть, другими словами, мы пытаемся разместить свой ум в тех местах, которые нам приятны и удобны. И все. Поэтому этим самым мы выражаем сами свое желание о чем-то забыть. И Бог говорит, хорошо, я сделаю так, что ты не будешь думать об этом. Ну, конечно же, если я тебе обрублю вообще капитально память, и ты забудешь, как тебя зовут, и ты просто в просак попадешь. Поэтому это надо сделать через новое рождение. И мы видим, кстати говоря, что те люди, которые очень много мучаются, они недолго живут. Если они много мучаются в жизни, они очень разочарованы, они долго не могут жить. То есть сама скорбь их гнобит, И они так или иначе, ну, не живут до 100 лет. Оптимисты, вот те, которые умеют вот, видеть радость какую-то в жизни, да, правильно воспринимать страдания. Вот эти люди, они могут хорошо, без стресса прожить безболезненно многие-многие годы. Это целая система, как прожить долго. Именно правильно относясь к страданиям, позитивно относясь, видя, что болезни – это учителя, что, как это Синельников говорит, возлюби свою болезнь. Возлюби. Вот. Надо уметь видеть в этом во всем. Вот. Правильно все смотреть на это. Вот. Рупа Госвами, между прочим, точно так же он говорит. Почти ту же самую идею он высказывает Бхакти Расамрита Сингху, когда говорит о том, что преданные позитивно смотрят на страдания. Там есть причины, почему. Но важно понять, как, негативно или позитивно. Есть люди, которые даже на нормальном, вот нормально живут, есть где жить, есть. Есть что есть? Есть. Недовольны? Недовольны. Есть машина? Недоволен. Есть деньги? Недоволен. Есть здоровье? Недоволен. То есть это означает, что человек сам себя убивает при благоприятных условиях. А на самом деле нужно уметь радоваться тому, что есть, и уметь даже радоваться тому, чего нет, видя, что всякое, что приходит, также имеет свои побочные эффекты. Видите, все двойственно в этом мире. Поэтому...
Я вспомнил в связи с этим Тридани Махараджаном, когда мы учились в Дурвасатхире в 2001 году, он сказал, вот вы, там какая-то ситуация с воровством денег и с неправильным использованием, он, вот вы говорите, вот вы сейчас думаете, да как он посмел, да как он смог, вы думаете, вы такие хорошие, белые, пушистые, а свались на вас миллион долларов. Что с вами произойдет? Как эта сумма денег повлияет на ваше сознание? Что с вашим нутром произойдет? Такое испытание, радуйтесь, что вам оно на вас еще не свалилось.
То есть, другими словами, да-да, есть очень много таких вот случаев, таких моментов, которые мы должны понимать, что лучше обойти это по-хорошему, по-хорошему. Лучше, не имея миллиона, освободиться от привязанности к нему, чем, имея, мучиться и освобождаться. Вот, понимаете, это очень такая специфическая вещь. Она требует разума, требует осознанности, требует аналитических способностей. Вот. Так вот, так или иначе, важно понять, что жизнь, неважно где, даже в раю на самом деле, она имеет свои ужасные проявления. Были вон случаи, когда вот описываются, как в раю воины сражаются с демонами, как им глаза выбивают, как им руки отрубают в войнах. Ужасно. Вот. Некоторых убивают. Ну, правда, у них и средства хорошие для излечения. Можно и глаза, и руки восстанавливать. Но важно не это, а то, что страдания и ужас – это неизбежно в материальном мире. И поэтому наше сознание в ситуации особо тяжелое, особо ужасное, оно способно сворачиваться, оно стремится свернуться, оно съеживается и старается придать все забвению вообще. Вот когда больно, мы вообще все проклинаем, и так обычный человек действует. Когда ужасно, невыносимо больно, он проклинает все. Ему ничего не мило, ему ничего не надо. И все. Ему все равно, о чем помнит. И он готов, то есть, оставить весь мир, уйти, раствориться, исчезнуть, перестать существовать как личность. Бывает такое?
Ну, такой почве хорошо процветает нигилизм.
Да. Ну, там многие вещи процветают, зависит от того, что сеять на такой почве. Может нигилизм процветать, может отречение процветать, может преданное служение процветать. Что сеять на такой почве, то и прорастет. Но в целом... Такая тенденция у сознания есть, оно сворачивается, оно хочет отвергнуть мир. Когда сильное страдание, хочет весь мир отвергнуть. Это факт. И поэтому только тот человек, который способен не идти на поводу своего ума, может продолжать видеть в внешнем мире нечто прекрасное, можно даже сказать божественное, если он действительно знает, как это божественное проявляется. Не так, что он там сам выдумал это божественное, а именно знает, как оно проявляется. Он видит действительно, как страдания учат его. И он принимает их, и он даже наоборот говорит, это хорошо, что они пришли. Потому что, а как я расти-то буду? Вот. Поэтому испытание, это все очень благоприятно. Поэтому, когда человек открыт ко всему миру, со всем его проявлением, абсолютно открыт, имеется в виду, что он готов его воспринимать, готов, понимаете? То это означает, он не готов его вычеркнуть из своего сознания, так же, как из своих чувств. Понимаете? Поэтому мы должны быть открыты, чтобы сохранять хорошую память. Если мы будем закрываться, обрубаться, все, как сектанты жить, как фанатики, вот, то тогда что говорить-то? Вот. Ну, я говорю вообще об общем принципе. В конечном счете, когда человек познает мир как духовно-материальный, в духовном как Бог, его энергии, материальный как время, мир страданий, тригуны материальной природы, он может сузить свое сознание до бесконечности, уперевшись в духовную реальность, став позитивным фанатиком, скажем так. И тогда он откроет для себя только этот мир, а остальное отсечет. То есть он захочет его забыть, и он забудет его. Поскольку Бог его заберет к себе по истечении этой жизни, которую он направит только на духовную реальность. И это правда, он забудет весь материальный мир, потому что таков его взгляд на реальность. Видеть только духовное, только Бога, только свои отношения с ним и его отношения с его вечными спутниками, которые окружают его в духовной реальности. И он ни о чем другом помнить не будет. Но все, что связано с Богом, он хочет знать и помнить. Вот это то, что связано с делом его памяти в духовной сфере. Но надо понять, что мы сами программируем себя. На что помнить, что не помнить. То есть мы просим, мы не осознанно молимся Богу, о чем надо забыть.
Преданный настолько занят преданным служением, он настолько ум поглощен размышлением о служении Кришне, что он не хочет тратить свои мыслительные способности, чтобы вспоминать о том, как оно раньше было, где он грешил, что он сотворил, да. Каким он был плохим или хорошим. Да. Но не до этого.
Да. То есть важно, понимаете, одно дело мы говорим с точки зрения вообще восприятия гармоничного, находясь в материальном мире, да? А другое дело, когда мы говорим, нам такая гармония не нужна, а мне нужна гармония с вечным миром. Это другая история. Там тоже будет потеря памяти в отношении материального существования, миллионов рождений. Но оно и не надо. Вот этого все. А зачем все это помнить? Поэтому это все будет восприниматься как сплошной ужас, как ад. Те же битвы, даже если ты жил бы в раю и сражался с демонами, это все равно ад. Потому что там уровень жизни, хоть и высокий доступ к наслаждениям, но там, я извиняюсь, если применят какое-то оружие, то это не такое, как здесь. И ты не успеешь среагировать, тебя в пепел просто сотрут. Вот. Поэтому там мистика гораздо выше, чем на Земле. Гораздо. Так вот, потеря памяти от ужасных впечатлений. Следующая причина для потери памяти – это урок от самого Бога. У него есть в каждом его действии, ведь это его желание. Он сам сказал в 15 стихе 15 главы Бхагавад-гиты «Матах смритир гьянам апоханамча». Это означает, что в сознании я проявляюсь как память, смритир, гьянам как знание и апохана как забвение. И, соответственно, это означает, что это его решение в том числе. Это не только наше решение, наша программа, но это и его программа. И слава Богу, что это совпадает. Потому что если бы наша программа не совпадала с его, мы бы мучились. Так вот, его программа, возникает вопрос, зачем он посылает апохану, то есть забвение. Это связано с тем, что у него есть задача своя личная духовная задача. Это не касается нашего материального опыта. Отчасти. То есть речь не идет о реализации материального существования ради материального существования в определенном значении. Речь идет о том, что он хочет показать, что здесь ничто не вечно. Почему? Потому что если мы посмотрим, вот давайте посмотрим, как выражаются все накопления и весь опыт человека в его жизни. Вот в школу пошел, изучил теорию. Потом в институт пошел, изучил теорию. Пошел в академию, изучил теорию. А потом пошел на практику и стал великим ученым и добился великих вещей. Да? Что в конце концов он получил? Большой опыт и большое знание. Так? А теперь скажите, если мы подотрем ему хотя бы на 50% памяти, что у него будет? Вообще, что он за человек будет? Да рядовой. Рядовой. Он сразу потеряет свое положение. Понимаете? Невозможно, имея плохую память, добиться каких-то высоких расчетов с учитыванием многих факторов, там формул, знанием формул, тут же все вспомнить, соединить, систематизировать, классифицировать. С плохой памятью вообще можно пальцы отрезать, когда капусту режешь. Просто забыв его убрать. Вот и все. Поэтому, если человек, вот лишить его просто памяти до какой-то степени, он все, уже, можно сказать, инвалид. Вот. И по этой причине он мало полезен в этом отношении. И возникает вопрос, если мы анализируем свою реинкарнацию вот, в процессе, то есть свою память в процессе реинкарнации, мы можем заметить одну интересную вещь, что все то, что мы делали в прошлом, оно аннулируется. Вся школа, весь институт, вся академия, весь опыт, все ученые степени. Получи 0,0.
Вау! Мой первый наставник Пуранадхара говорит, я получил диплом, красный диплом. Что я сделал с моим дипломом? Подпер им шатающийся холодильник в нашем монастыре.
То есть...
А как же накоплено благочестие?
Благочестие – это другое. Мы не можем его ощущать. Это чувствуется только фоном, другим человеком. Так же, как мы не можем чувствовать греховность свою. Это чувствуется другим человеком, как фоном, неким сердцем. Да? Когда встречаешься, пересекаешься с этим человеком, то можно увидеть, что вот от него благостью веет. Или там от него дурью какую-то несет там. И так далее. А ну не видно же, что там у него в кармане, как он вообще совершал свои поступки в прошлом. Ну просто заметно что-то. Так вот, это ощущается как бы интуитивно своего рода. Но если говорить о реальных накоплениях в плане опыта и знаний, 0,0. Представляете? И мы. Если хорошенько продумаем идею рождения и всех сопрягающихся факторов, которые идут с рождением, мы заметим удивительных факторов. Я ничего не знаю, я ничего не помню. Я опять должен изучать АБВГД. Это кошмар. Снова, заново, все одно и то же.
Что это нельзя помнить? Зачем снова изучать?
Ответ простой. Ответ простой. Для того, чтобы было понятно, что в этом мире всему придет конец. Вот в чем смысл. Урок забвения в том, что всему придет конец. Этот принцип, он выражен в нашем творении, Брахмой. Он же тоже спать ложится каждый день. Свой день. Не наш день, свой. Вот. И когда он ложится спать, планеты разрушаются.
Хаос вот такой возникает. Потому что тот, кто смотрел за порядком,
да.
Отходит от дел.
Да. То есть это все входит в глобальный вселенский потоп. Очень серьезный потоп. Но как только он встает, слава богу, он еще не родился, да? А только подзабыл. Он такой, кто я, где я? На самом деле, вот если вы проследите внимательно течение мысли по утру, первые два вопроса, кто я, где я? Если не вспомните, вы бесполезны. Понимаете? Но если вы вспомните, кто вы и где вы, значит, вы начнете с того, чем закончили вчера. Так вот, эта память, она позволяет продолжать. Если памяти нет, вы начинать будете все сначала. Так же, как Брахма с самого начала. Вот он родился на цветке лотоса. Кто я, где я, что вообще? Что вообще происходит? Кругом темнотища, я на каком-то цветочке сижу. Думал, что делать-то? Ну, коль цветочек единственный аспект, который можно вообще постигать, он начал по нем лазить. Думал, откуда он вообще берется? Лез, куда-то лазил, так и не долез. В общем, вернулся назад. И тут ему начали уже богиня учености, там, Кришна, там, и многие другие, те, кто заботится о процессе развития Вселенной, они ему начали что-то внедрять, говорить, как действовать, кто ты, как тебе быть и так далее. Он начинал это делать. И тогда процесс шел. А он не знал. Его прошлое, вот даже Брахма, какая великая личность, вторичный творец Вселенной. Он рождается, и он 0,0. Вы представляете, ничего не знает. И ему все знание нужно вкладывать со стороны. И только тогда он начинает что-то делать.
И так каждый день.
И так каждое рождение для Брахмы.
А каждый
и для нас в том числе.
Как он просыпается?
Так же, как все. Открывает глаза и думает, что вообще происходит. Вот. И когда он просыпается, тогда все то, что вот это пришло в хаос, кроме его планеты, и близлежащих, оно все упорядочивается очень быстро силой его сознания. Он начинает вспоминать, кто я, где я, каковы мои обязанности. Чик! Это быстро. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все сошло, все систематизировалось, все пришло в порядок.
Сну заселение Вселенной.
Да. И все. Поэтому вот эти вот моменты, они поучительны, и мы должны видеть в этом урок. Мы должны знать, что получить вот этот вот урок, анализируя от рождения до смерти свое существование, что вся жизнь приведет к 0,0. Вся жизнь. Останется какой-то подсознательный опыт, который мы даже не в силах понять. Что-то такое давлеет, понимаете, как это в детстве часто бывает. Вот чего-то хочется, так и тут беспокойно, что-то вот хочется, вот не пойму чего. Иногда смотришь там и думаешь, вот, наверное, вот этого хочется. Это хорошо еще смотришь. А если не посмотришь, так и не поймешь. Поэтому вот эти вот вещи, я говорю, 0,0, какие-то сотые остаются неосознанными. Что-то, как тенденции, фобии, мании. Вот. И важно понять весь глобальный урок. Это в том, что все в материальном отношении бесполезно. Почему? Потому что всему придет конец. Всему. Когда придет время освобождения, когда придет время глобальному расставанию и разочарованию с материальным миром, по отношению к материальному миру, тогда мы глобально сосредоточимся только на том, что вечно. Но надо это достигать, это надо постигать. Иначе мы так и будем играться в ни во что. Сегодня мы поиграли. Это как, знаете, у буддистов есть такая игра, когда они годами делают мандалы, сыпят разный цветочный, цветной такой песочек и делают красивые большие узоры. А потом, когда они заканчивают это все, в один момент они просто все это вух и сметают. Я столько времени на это потратил. Просто вот так вот. И сметают. Не для того, чтобы этим наслаждались поколения, а для того, чтобы обязательно для того, чтобы уничтожить за одну секунду. Для уничтожения. Все это красота создается для уничтожения. Это цель. Представляете? Это такая идея, которая подразумевает, что как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, все будет уничтожено. Просто однажды. И все. И очень быстро. Даже не успеешь пикнуть. Даже спланировать не успеешь. Вообще ничего не успеешь. Просто, ой, что-то поплохело. Икнул и помер. И даже не сказал, где деньги лежат. И все. Следующая причина. Это карма. Плохая карма. То есть то, что связано с ограничением в наслаждении. Потому что даже для того, чтобы наслаждаться, нужна хорошая память. Согласны с тем, что наслаждение возможно только если изысканное, глобальное, нужна хорошая память. Хотя есть, знаете, смешные такие анекдоты относительно того, что если ты хочешь прожить всю свою жизнь с женой, то если ты больной амнезией, то ты каждый день знакомишься с новой девушкой. Поэтому, так сказать, все время тестируешь новые блюда. Но это совсем когда плохо с головой, понимаете? Ничего не помнишь. Такие люди в психбольницах обычно живут. Но в принципе, считается так, что если у тебя хорошая память, ты ценный человек. По всем параметрам. И в опыте, и в знании. А значит, ты нужный людям. А значит, у тебя будут хорошие отношения. Будут хорошие отношения, у тебя будет успех, деньги и все остальное. Правильно? Ну, значит, соответственно, ты можешь наслаждаться. Просто даже отношениями с людьми. Как Фрейд говорил. Все ради секса. Но это все может привести просто память. Просто взял, заговорил зубы. И оказался самым умным. И все, и тебя теперь все любят. И все девушки без ума. Так же бывает. Ну вот. Поэтому то же самое. Опытный специалист, который учитывает все то знание, которое получил. Он будет котироваться. Если он охватит своим сознанием большую сферу той работы, в которой занимается, да, значит, станет начальником. Еще больше сможет охватить и поддерживать, и контролировать. Станет директором. Еще больше, может быть, даже президентом. Но надо быть уникальным в определенном смысле. Поэтому, когда мы видим сокращение памяти, мы можем заметить одну интересную вещь. Как память сокращается в соответствии с гунами. Говорится, что те души, которые находятся в близкой связи с реальностью, настоящей реальностью, с духовной реальностью, это люди с уникальной памятью. Как Бхагдистан Сарасвати Тхакур, который за 2 дня выучил английский язык. В первый день выучил правила английского языка, то есть там как читать, как писать, а во второй словарный запас, прочитав словарь. И все, готово. На третий день уже более или менее на английском мог говорить. Поэтому его называли ходячей библиотекой, потому что он мог запоминать даже страницы, на которых читал что-то. И в этом отношении это признак высокодуховной личности. Почему? Потому что там приближение к божественному, а значит к вечному, а значит память какая? Соответствующая. Это все то, что создает уникальность в отношении памятования. А если человек упал в материальный мир, мы уже наблюдаем, как он забывает все при каждом рождении. И хорошо, если он что-то помнит там в глубоком детстве или прожил с хорошей памятью до глубокой старости. Это сатва, если у него есть сатва. Потому что сатва, санджайта гьянам, это означает сатва гуна порождает знание. Значит, у вас есть знание, но вы им оперируете, значит, у вас есть и память, естественно. Если у вас нет памяти, можно ли сказать, что у вас есть знание? А сатвам санджайта гьянам означает, что когда есть сатва, то значит есть память. А если есть сатва, и вы живете в сатве, вы питаетесь сатвичной пищей, вы общаетесь с сатвичными людьми, вы умиротворены, вы спокойны, вы находитесь, слушаете благостную музыку, вы предпочитаете благостный стиль одежды, все, что благостно, и благостные цвета, то есть все, что связано с гуной благостью, это все усилит вашу память. Лучшим образом сделает все. Приводит к знанию и счастью. Сатвам. Сатва, как описывается в Бхагавад-гите, она состоит из двух качеств. Это хладини и чит. Чит и хладини соединяются и рождается сатва. То есть чит это знание, а хладини это энергия блаженства. Поэтому сатва приводит к ним естественным образом. Так вот, когда мы говорим о раджа-гуне, это еще ниже, еще глубже в майю. Больше материальных желаний, все, память хуже будет. Это 100%. А если тама-гуна, ну там просто животное. То есть вообще, кого? Словарный запас никакой. Вот, то есть, как это, в 10 фраз и все матом, все объяснил. То есть, другими словами, вот эти вот моменты, они касаются того, что чем глубже в майю, чем дальше от духовности, чем дальше от шудха-сатвы, то есть чистой духовности, через сатву, раджас и в тамасе просто люди превращаются в животных. И уже там ни знаний нет. Они, если стараются наслаждаться, то самым дурным, потому что они не приходится выбирать. То, что они получают, это жизнь в колодце, вот, общение с бомжами, грязная одежда. Это единственное, чем можно наслаждаться, потому что это есть. А что еще остается? Вот. Какие-то дурные запахи, как вот сейчас тамагуна поднимается среди населения. Уже выпускают одеколон с запахом пива, запахом табака. Это одеколоны реально такие есть. Запах табака, запах пива. Вот. Наверное, скоро будет запах перегара, запах блевотины.
С названием «Я реальный мужик».
Да. Ты что, не мужик? То есть потные носки, нестиранные 2 недели. Или 2 месяца. То есть, вот такие вот. Это нормально, это к этому наверняка придет. Чем глубже в тамос, тем хуже. Вот. Поэтому такая вот причина. Так вот, чем хуже карма, да, тем слабее память. И, соответственно, чем слабее карма, то есть память, тем хуже карма. Потому что слабая память, это означает, ты бесполезный для общества. Ты неинтересный для людей. С кем тогда общаться? Придется тебе завести кошку. А она не спрашивает, не задает вопросов. Конечно, конечно. То есть весь этот интерес к существам живым, но безмозглым, этот интерес возникает в связи с потерей человеческого положения. Вплоть до зоофилии во всех ее проявлениях. То есть это все деградация, кали-юга. Следующая причина.
До свидания.
До свидания. Следующая причина это для того, что то, что уже упоминалось, это для эволюции. Нужна эволюция. Каждому человеку нужно эволюционировать. А смысл в том, что когда вот мы живем, мы обрастаем концепциями, которые нас ограничивают. Понимаете? То есть есть такие... Вот даже просто если изучать специфически знания и стили жизни, некие стереотипы существования, можно заметить такую вещь, что есть стереотипы, расширяющие тебя как личность, раздвигающие рамки твоего сознания, позволяющие тебе расти и становиться многогранной личностью. А есть такие концепции, которые тебя наоборот ограничивают и делают каким-то, я не знаю, отщепенцем, сектантом. Понимаете? С узком, с таким узколобием своего рода. И такие люди ничего кроме своего не знают. Понимаете? А ты что вот это слушаешь? Ты не слушай это, ты слушай то. И, то есть, как, или там, а ты что это кушаешь? Ты это не кушай, кушай то. То есть, речь идет о том, что, знаете, есть некие культы, культы, секты, определенные направления мышления из-за вот этой вот ограниченности человеческой. И там возникают еще и свои привязанности. Потому что созерцает человек это все, он снова и снова этим наслаждается, принимает это. И у него возникают привязанности к стилю, привязанности к стереотипу, к характеру мышления. В результате, вот само даже слово говорит, привязанность. Как я буду эволюционировать, если я привязан? Эволюционировать означает развиваться, идти вперед.
Но как я... отречение.
Да.
От прошлого.
Совершенно верно. Эволюционировать значит отрекаться от прошлого. Бхакти Ракшакшитар Махарадж, он говорил об этом. Он говорил, что развиваться значит оставлять все то, что ты имел сейчас ради будущего обретения. А как мы будем это делать, если мы привязаны? Так вот, устранение памяти Богом организовано для эволюции. Он хочет, чтобы мы росли, он хочет, чтобы мы развивались. И он это сделал как у животных, так и у человека. Но человек имеет еще сильно выраженную свободу выбора. Сильнее, чем у животных. Сильнее. И он может стать опять собакой, если привяжется к собаке. Или ему понравится собачья жизнь. Он просто будет жить как собака. Не обязательно привязываться к собаке. Можно жить как собака и стать собакой. Потому что это наиболее удобная форма для того, чтобы реализовать жизнь собаки. Поэтому сами тенденции собачьи такие, они приводят к собачьему рождению, рождению в собачьем теле. Так вот, у нас идея привязанности, которая автоматически заложена в душу, она уже в душе есть, сама идея привязанности. И даже не то, что как идея, она как тенденция души. Душа не может не привязываться. Это реально, в ней йога живет автоматом. Просто автоматом. Один мыслитель, он сказал, вся жизнь есть йога. Вся жизнь есть йога. С какой точки зрения? С той точки зрения, что человек не может жить, ни к чему не устремляясь. Он не может жить, ни к чему не привязываясь. Если он контактирует, а у него есть такая тенденция через чувства связываться с объектами чувств, и это не избежать. Иначе тебе просто умереть надо. Или уйти из этого мира, чтобы не связываться. И опять же, и куда ты пойдешь? Кто тебя где ждет и кто тебя где принял? Да? То есть, хорошо, я хочу уйти из этого материального мира. Да, ты достоин, ты избран, тебя выбрали. Кто тебе дал право покинуть эту вселенную? На каких основаниях? Только лишь потому, что ты хочешь, как капризная девочка. Я хочу. Просто я хочу и все. А почему? Ну надо же, нет, я хочу. И все. Но это не повод, понимаете? Для Бога это не повод, что просто я хочу и все. У нас должно быть какое-то реальное, что-то стоит на уровне разума, как фундамент, как основа для нашего я хочу. Так вот, он же дал Бог разум-то. Значит, его надо как-то использовать в выражении собственных желаний, обосновании собственных желаний. А не просто выражение какого-то дурацкого каприза. Поэтому есть тут один нюанс, который касается того, что если мы по природе, как души, автоматически вынуждены привязываться, то как мы будем эволюционировать, если не разрубать эти привязанности? И Бог одновременно, если мы скажем, Бог, ты плохой, ты разрубаешь мои привязанности, лишая меня памяти. Но Бог скажет, нет, на самом деле я не разрушаю твои привязанности. Знаете, что это означает? Это означает, он переносит их на подсознание. То есть мы рождаемся, на самом деле все эти привязанности у нас, они остаются все до единой. Все. Только лишь вопрос, буду я ими пользоваться или не буду. Создадутся, смогут ли сформироваться те обстоятельства, которые поднимут эти привязанности наружу, или же я буду избегать этих обстоятельств и сам, может быть, даже формировать их, чтобы эти привязанности не возникали. Чтобы они не спутывали мое сознание. Вот так скажем. Они возникают и тут же запутывают мое сознание. Они не позволяют мне думать о другом. Потому что они начинают занимать все мое сознание. А я хочу это забыть, но не могу. Почему? Потому что да вот он, этот объект привязанности, он передо мной тут постоянно мельтешит. Так выходит. Или я его снова и снова культивирую. Снова я с ним соединяюсь, с этим объектом привязанности. Может быть это золото. Может быть это деньги. Может быть это машина. Может быть, это какой-то тип чувственных наслаждений, который снова и снова культивирует человек. Но как он не может привязываться к этому, если он сам к этому идет? Он создает внешние условия для того, чтобы эта привязанность все сильнее становилась и выражалась активнее, и закреплялась. И спутывала его сознание, спутывала, не давала ему двигаться дальше. Кришна говорит, сейчас порешаем. Приходит смерть с косой, ха, головы нет. Ну, это условно символ смерти. Некое существо в капюшоне черном. Вот. И получается, что? Получается, что Бог лишил, освободил, понимаете, освободил голову от того, что мучило эту голову. И оставил все это по справедливости. Ну, ты же хотел этого. Ну, скажи, ты же хотел. По сердцу ведь скажи. Хотел ведь, хотел. Да ладно, оставим. Только вопрос, теперь у тебя право. Поднимать это наружу снова или нет? Культивировать или нет? Начинать это раскручивать, усиливать, закрепляться на этом или нет? И поэтому он может даже создать рождение в той же стране, в той же семье. Пускай собакой, но в той же. Всяко может быть. Поэтому он одновременно зачищает, понимаете, делает зачистку сознания от того, чтобы джива могла эволюционировать. Или же деградировать по собственному желанию. Потому что мы уже сказали, что потеря памяти – это выбор живого существа в связи с выбором дурной деятельности, то есть плохая карма. Но в то же время Кришна, он очень, находясь в сердце, в форме параматмы, он очень специфичный. Он может понимать такую вещь, что хотя живое существо понимает неблагоприятность некоторых вещей, хотя живое существо избегает внешне этих вещей, сердцем желает все-таки того, что избегает, и в то же время я должен удовлетворять его желание. Что мне делать? И тогда он берет и все то, что он жаждет, и в то же время избегает, живя во внешнем мире, он ему это дает во сне. И он говорит, ты хотел, все-таки хотел, вот на тебя. Вот. И поэтому он ему дает определенные сновидения, может быть, переносит в какой-то мир, дает возможность контакта с объектами чувств. Человек считает, что да, он уже в контакте и так далее. Поэтому даже с инопланетянами, я сам лично видел несколько снов с инопланетянами, с десяток, это точно. Поэтому много всего, но важно понять, что он заботится о том, чтобы мы росли, потому что он хочет, чтобы мы быстрее вышли из животного существования, преодолели человеческое существование и вышли на уровень духовного существования как душу. Это все нужно пройти в процессе эволюции. Поэтому он лишает нас через смерть памяти и позволяет обрести новый этап в восприятии, переоценить то, что мы ценили раньше, и снова принять решение, принять или не принять. Как бы по-свежему, Но все-таки тенденции вот эти, которые сохранились, они приводят к тем обстоятельствам, которые должны снова поднять это все. Но нам предстоит сделать все-таки еще раз выбор, серьезно. Принять или отвергнуть? Опять зависит от цели. Какую цель мы ставим перед собой? Цель определяет характер выбора. И если Кришна, по милости, а он делает часто это, он дает милость снова и снова, предлагает нам альтернативу в форме духовного учителя, в форме духовного знания, в форме духовного существования жизни и выбора, в конце концов мы должны принять то ли духовное, то ли материальное, отдаться своим прошлым привязанностям, или все-таки посвятить много-много-много лет духовной практике и позабыть напрочь даже все то, что мы к чему привязались в юности. Шанс этот есть. Он его дает даже в этом теле. Даже не надо смерть. Забвение может прийти даже в этом теле. Человек может напрочь позабыть всю свою кармическую жизнь, если полностью погрузится в духовную реальность. Уже даже в этом теле. Это реально, и это работает. Я могу сказать даже, что когда происходит перерождение личности через процесс духовного посвящения, это описывается, процесс духовного посвящения есть некое перерождение личности в этом теле. Так вот, когда происходит духовное перерождение, то есть смерть при жизни, не при смерти, а при жизни, то когда начинаешь действительно погружаться в чистое существование, то ты начинаешь уже не верить, что это ты так мыслил 20 лет назад, что это у тебя такие были желания, что это ты был в тех или иных обстоятельствах и ситуациях. Ты не веришь, что ты мог так поступать. Ты думаешь о себе как о постороннем человеке. Это не значит, что в тебя вселилось привидение, которое сейчас управляет твоими мыслями. Нет. Есть священное писание. Все свои мысли можно сопоставлять с указаниями шастр. Это не хаос. Это порядок божественный, который вошел и структурировал сознание. Настолько, что ты, переродившись, уже не только забываешь о своем кармическом прошлом, но даже не веришь в него. Ты не можешь поверить, что ты мог это сказать, что ты мог это сделать, что ты мог так думать. Так происходит. Это реально. Для этого нужны годы и даже десятилетия духовной практики. Но речь идет о серьезном перерождении духовном. Чтобы произошел серьезный скачок. Тогда это происходит. Тоже забвение происходит в связи с духовным перерождением. Ну вот, собственно, и все, что я хотел сказать на эту тему. Думаю,